Приветствую всех вас, дорогие друзья, братья и сестры. Искренне поздравляю. Поздравляю всех, кто здесь был с самого начала. Вот здесь говорили несколько человек, кто был с самого начала. Кто присоединился позже и кто, может быть, совсем-совсем недавно стал членом этой поместной церкви. Каждый раз, когда я думаю о поместной церкви, мне приходится посещать иногда церкви в разных местах земного шара. Я вижу, как они отличаются друг от друга, и я вижу, что у Бога есть свой очень такой мудрый подход к формированию Его Вселенской Церкви. Вы можете себе представить, вот где-то во Вселенной, незримо для нас, существует вот это облако, сон святых называется в Писании, существует эта огромная глобальная Церковь Иисуса Христа. Вот эта церковь, она имеет свое выражение. В каждой местности есть свой маленький отросточек, который Бог поднимает в свое время. И мы знаем, периодически есть время, когда церкви заканчиваются. Мы видим это в истории. Слава Богу, что поместные церкви, заканчиваясь, они просто уступают место другим церквям. Божья церковь нескончаема. Поместная церковь – это локальный инструмент Божьей работы с людьми в данной местности. И то, что вы празднуете сегодня, дорогие друзья, вы празднуете сегодня 60 лет Божьего труда здесь. И самое главное, и самое первое – за что мы сегодня поклоняемся Богу, за что мы воздаем сегодня славу, за то, что Его благодать когда-то коснулась этих первых людей, которые дерзнули на то, чтобы организовать здесь церковь. Его благодать поддерживала, His grace sustained that effort на протяжении 60 лет. Мы видим, что этот Божий труд, он имеет своих представителей, были люди, носители этой благодати. Эти люди жертвовали своим временем, эти люди жертвовали своей жизнью, эти люди искали возможности, как донести Евангелие тем, кто живет вокруг. Эти люди верно приходили сюда, на это место, эти люди когда-то построили верно этот молитвенный дом. Эти люди поддерживали проповедь Евангелия в разных концах земли. И мы, я имею в виду мы, кто жили когда-то в Советском Союзе, we had benefited from their efforts. Радиопрограммы, которые Вера Кушнир записывала и транслировала, они поддерживались вот этими верующими, которые жили здесь 60 лет тому назад. И не только Вера Кушнир, а многие другие. То есть это глобальный проект. Мы часто упускаем из вида, мы видим вот это маленькое место, маленький пятачок в этом огромном Лос-Анджелесе, на котором собирается сравнительно небольшая группа людей. Если посмотреть на 17 или сколько миллионов сейчас здесь в Лос-Анджелесе, на многие-многие миллионы людей, которые здесь живут, сравнительно небольшая группка приходит. Но, друзья, помните, что вот здесь совершается история. Причем история, которая будет вечна. Лос-Анджелес пройдет, о нем забудут. Все вот эти financial institutions, которые здесь в даунтауне у вас стоят, они пройдут, они просто обесценятся. Но то, что Бог делает через вот эту группу людей, это будет стоять вечно. Это будет жить вечно, это будет славу Божию излучать вечно. И сегодня я хотел бы посмотреть на вот эту Божью благодать, которую мы видим, которая проявляется в Церкви Иисуса Христа, посмотреть несколько с необычной стороны. Дело в том, что эта благодать, она воздействует прежде всего на сердца людей, она проявляется через людей. Это не просто так, что вот Бог действует своей благодатью, и оно само по себе здесь раз-раз-раз, и церковь существует. Бог своей благодатью воздействует на сердце человека, на сердце многих людей. И эти люди, они составляют из себя церковь Иисуса Христа. Мы с братом Николаем Тимофеевичем не договаривались, но я сегодня буду проповедовать на 8 главу книги Второзакония. Мы прочитаем ее всю. И мы посмотрим на несколько ключевых элементов, которые здесь есть в этой главе. Но до того, как я это сделаю, Я хотел бы немножечко ввести вас в контекст. Дело в том, что история израильского народа, которая была записана, она была сначала прожита, потом она была записана, и потом она передана нам сегодня, она имеет определенную цель. 1 Коринфянам 10 глава 6 стих написано, а это были образы для нас. И посмотрите, очень интересные образы. Написано, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. То есть Библия содержит в себе не только положительные, не только позитивные примеры, но и негативные примеры. То есть в Библии написано не только, как нужно служить Богу, но и предупреждается, как не нужно, как опасно подходить к Богу и к отношениям с Ним. Римлянам 15:4 написано, а все, что написано было прежде, написано нам в наставление. Сегодня мы коснемся части истории израильского народа, которая записана, как я уже сказал, в книге Второзакония. Эти слова были произнесены Моисеем на завершающей стадии путешествия, длительного путешествия народа израильского из земли египетской в землю обетованную. Там было очень много всего за эти 40 лет. Надеюсь, большинство присутствующих здесь знают библейскую историю, знают причину, почему народ израильский не вошел сразу в обетованную землю, почему они 40 лет там ходили. Ну и самое большое, вы, наверное, знаете, что все первое поколение, которое вышло из Египта, оно, к сожалению, не дошло до обетованной земли. Почти все, кроме двух человек, не дошли до обетованной земли. И вот перед тем, как они подошли уже совсем близко к обетованной земле, Моисей останавливает народ, и он смотрит назад. He reflects. Он просто оценивает все то, что было, и помогает этим людям, этому молодому поколению, to position themselves. Иметь эту правильную внутреннюю позицию, правильное восприятие. Что же происходит здесь сегодня? Очень интересно. Характеристика, вот они шли 40 лет, и он объясняет им теперь, почему многие люди не дошли. Слушайте, Второзаконие 4 глава, 4 стих, здесь написано так. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы даны». То есть миллионы людей, миллион как минимум, миллион людей вышли из Египта, но не дошли до обетованной земли. Причина – недостаточно прилепились к Господу. Моисей объясняет, говорит, вот они пали в пустыне, а вы, прилепившиеся к Господу, живы даны. Пожалуй, самые главные слова, которые выражают наставление Моисея, они представлены им сразу после повторения 10 заповедей. Если вы изучали книгу Второзакония, вы помните, что 10 заповедей там перечисляются в какой главе? Помните? В 5 главе. В 5 главе перечисляются 10 заповедей. Второзаконие – это повторение закона. Он повторяет еще раз все 10 заповедей. И сразу после 10 заповедей, в 6 главе, он делает такое суммарное выражение. He summarizes it. Есть весь закон, 10 заповедей представляет весь закон, так скажем, в 10 пунктах, и он потом еще это сводит до одной точки. Послушайте, 6 глава, 4 и 5 стихи. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всеми силами твоими. Он объясняет, почему вот сейчас эта большая часть людей не дошла до обетованной земли, и эта, которая входит в обетованную землю, он представляет ему, он объясняет, слушай, Израиль. Вот смотрите, те, кто прилепился к Господу, живы даны. Но теперь вам нужно запомнить одну очень важную вещь. Если вы хотите жить дальше, если вы хотите иметь успех и благословение, помните одну важную вещь. Нет Бога, кроме Господа. Нет другого, которому была бы посвящена жизнь. Когда мы говорим о Боге, речь идет не просто о каком-то внеземном существе, которое где-то пребывает. Речь идет о том, кто контролирует всю жизнь, кто является центром Вселенной и ради которого Вселенная существует. Вот почему он говорит: Господь Бог наш, Господь един есть. И теперь он говорит о реакции: и люби Господа Бога. Дальше объясняет: всем сердцем. Смотрите, слово «всем» повторяется здесь много раз. Это главное слово здесь, это главная характеристика. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами. Моисей знал, что у нас, верующих людей, будет постоянная тенденция любить Бога не всем сердцем. Любить немножко Бога и немножко что-то еще. Периодически эта граница движется, туда-сюда движется. Иногда мы чуть больше Бога любим, чуть меньше себя. Иногда Богу остается вообще совершенно немножечко. Мы вообще для себя же. И вот чтобы избежать этого, он предупреждает: возлюби Господа Бога твоего, люби Господа Бога твоего всем сердцем. Потом продолжает развивать эту мысль и в 8 главе представляет детальное изложение этих очень важных предупреждений. Но до того, как мы это сделаем, я хочу вам показать, что вот этот принцип, выраженный в 6 главе и в Второзаконии, повторяется Иисусом Христом. Я это приведу для того, чтобы нам было ясно, что это вечный принцип. Это не только то, что действовало только с израильским народом. Этот принцип, повторенный Иисусом Христом. Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих написано: Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего. Иначе повторяет то же самое: всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Эту заповедь Иисус повторял много раз другими словами. Например, в Матфея 16, 24 написано: тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной, всем сердцем последуй за мной. В Матфея 6, 24 написано: никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Это вечный принцип, который был представлен Богом через Моисея, и он представлен был, повторен Иисусом Христом. Мы можем из него сделать следующий вывод. Вывод такой: отношение с Богом требует полного посвящения. Нарушение этого принципа влечет за собой тяжелейшие последствия. И хочу вам сделать здесь небольшую паузу и несколько слов сказать по поводу той даты, которую вы празднуете. За 60 лет в церкви были разные люди. Вот Николай Тимофеевич отмечал здесь: вот были верные люди такие, были верные люди такие, были верные люди такие. Я не знаю эту церковь, но я точно знаю, здесь были и неверные. Я точно знаю, были и менее верные. Были и те, кто чуть-чуть помогали, кроме тех, посвященных. Были те, кто не помогали вообще или даже мешали. Так вот, церковь функционирует, церковь выживает на тех, кто посвящен. Церковь жива теми людьми, которые положили себя на алтарь. Она, конечно, живет Христом, но жива теми людьми, в ком Христос живет. Чем полнее, тем больше церковь живет. То есть это не просто так, это не просто талант Павла Рогозина, который был здесь. Или Кузичева, я не знаю, к сожалению, как его зовут. Брат Александра Кузичева, я вот с Джорджем давно знаком. Вот. Или же Николай Тимофеевич сейчас. Церковь жива настолько, насколько люди в церкви посвящены Христу и позволяют ему жить через них. Это самое главное, то, что вам нужно помнить, глядя в будущее. И как я уже говорил, я не знаю, что здесь было за 60 лет. Я не знаю, какие здесь люди были за 60 лет. Но когда я говорю о том, что здесь были посвященные, менее посвященные и непосвященные, я это знаю, потому что я это вижу в своей церкви. Я это вижу в любой церкви, куда бы я ни приехал по всему лицу земли. И сегодня, когда вы думаете о том глобальном деле, которое Бог делает здесь, в этой точке мира, нам нужно посмотреть немножечко больше, как же мы можем быть посвящены Христу. И об этом я хотел бы с вами поговорить немножко, прочитав 8 главу книги Второзакония. Давайте мы начнем со 2 стиха. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты, не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его, боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое. И не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои, чтобы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это, но чтобы помнил Господа Бога твоего. Ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь во след богов других и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушались гласа Господа Бога вашего». Эта глава представляет развернутое объяснение истинное посвящение Богу. Здесь есть три глагола, которые в особой степени концентрируют вокруг себя главные пункты Божьего внимания. Эти три глагола, они объясняют нам, во-первых, почему нужно полное посвящение Богу, в чем выражается полное посвящение, каковы последствия отсутствия полного посвящения. Я их представлю три главными словами. Помни, благословляй и берегись. Эти три слова находятся в этой главе. Эти три слова помогают нам увидеть очень интересную динамику. Друзья, вот сегодня Николай Тимофеевич говорил о том, что нам нужно помнить. Это точно, нам нужно помнить, глядя на то, что произошло. Причина, почему нам нужно помнить, заключается в том, что не понимая и не делая выводов из прошлого, мы не сможем правильно смотреть в наше будущее. Мы не сможем правильно жить сегодня в нашем настоящем. Итак, давайте посмотрим первое. Помни. Remember. Первое, к чему призывает здесь Бог через Моисея, он говорит, и помни. Второй стих. И помни весь путь, которым вел тебе Господь, Бог твой. Мы имеем тенденцию забывать. Забываем все. Ключи, назначенные встречи. Очки иногда люди забывают, что они у них на лбу висят. Они забывают, где же у них очки. Забываем, что было на прошлой неделе. Забываем добро, которое нам делали. Забываем своих родителей даже, которым мы обязаны жизнью. Ну, вспоминаем иногда периодически, когда не так busy. Но самое страшное, мы забываем Бога. Нет, я не говорю о том, что мы верующие люди становимся неверующими. Нет, мы всегда верим в то, что Бог есть. Мы знаем, что Он есть. Но мы очень часто живем так, как будто Его нет. Бог теряется из общей картины нашего мировоззрения. Мы функционируем на нашем функциональном уровне. Мы живем точно так же, как функционируют все и большинство людей, которые вокруг нас. Мы забываем, что Он владыка мира. Мы забываем, что все существует ради Него, а не ради нас. Мы забываем то, что Его воля исполнится на земле, а не наша. Мы забываем то, что царство Его созидается на земле, а не царство, или во вселенной, а не царство наше. Хотя Христос учил нас молиться: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Повторяя, возможно, эту молитву каждое утро, многие люди даже не осознают, о чем же они только что сказали, что сегодня исполнятся не мои планы, а Его. Вот почему Моисей начинает здесь этого очень важного предупреждения. И помни, remember, please. Что нужно помнить? Первое, помни, Бог ведет тебя. Remember, God is leading you. Божье водительство в жизни народа израильского можно увидеть в особой степени. Хотя в жизни каждого из нас, если вы внимательно посмотрите, вы можете это увидеть. В жизни их предков было множество ситуаций, когда они могли прекратить существование. Помните, как они несколько раз чуть не умерли с голода вообще, еще до того, как переселились в Египет. И потом Бог таким очень необычным путем позаботился об их спасении. Он посылает Иосифа вперед, лет так на 20, вперед всех. И посылает, ну не просто так, не с торжественными проводами, знаете, здесь оркестр, здесь Иосиф, пожалуйста. Мы знаем, что ты на доброе дело едешь, и ты нас тогда благословишь, когда нам здесь будет трудно. Вы помните, как это произошло? Через боль, через предательство, через скорби, глубочайшие скорби. Мы живем в несовершенном мире. Нам часто кажется, почему Бог пользуется такими методами. Но мог бы Он как-то гладко переслать Иосифа туда, чтобы там Иосиф приготовился и потом спас бы всю семью от голода. Бог мог, но не сделал этого. Он не сделал этого, потому что кроме Иосифа, его семьи, есть еще вокруг очень много разных людей, разных обстоятельств, которые тоже поражены грехом. Грех поразил человечество. Грех поразил вселенную, грех поразил землю. Поэтому Бог, He navigates. Он свой план, вот так вот, самым точным, the most perfect route, прочерчен им. И он ведет, и по этому пути, да, Иосифу пришлось потерпеть боль, его отцу пришлось потерпеть боль, когда ему сказали, что этот сын его любимый, его там съели звери. Но заметьте, это одна только ситуация. Этот народ не исчез за 400-летнее пленение в Египте. Он мог бы исчезнуть. Как многие. 400 лет, представляете, это больше, чем Америка существует. Я имею в виду Соединенные Штаты как государство. 400 лет. И Бог позаботился о том, чтобы сохранить. Еще менее вероятной была возможность их выхода из Египта. Ну-ка представьте себе, вот этот огромный народ, которого было примерно 2 миллиона, может быть даже больше, 2 миллиона, точно написано, 600 тысяч мужчин было, старше 20 лет. 600 тысяч. Кроме женщин и детей. То есть, по подсчетам, примерно 2 миллиона всего. Может, даже чуть больше. Представьте себе эти люди, которые живут здесь 400 лет из поколения в поколение. Которые приросли. И которые уезжают сейчас, и они не так уезжают, что им там обеспечили. Там есть welfare, там есть очень хорошая система, где о вас позаботятся. Они идут в неизвестность полную. А ну-ка попробуйте эти 2 миллиона людей поднимите, чтобы они пошли. Не поднимите. Ну, это полбеды, поднимите, а попробуйте, чтобы их отпустили. Какой же правитель захочет отдать 2 миллиона налогоплательщикам? Вот почему Моисей говорит: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь», второй стих. И не только он вывел их, но он ввел их. Написано: вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди или нет. Бог-то знает сердце каждого из нас. Он открывает, чтобы мы тоже узнали. В этом-то и беда, что нам кажется, что в нашем сердце одно, там все такое хорошее. Но как только какие-то обстоятельства достаточно жесткие, и вот оттуда вылазит что-то, знаете, как какой-то нарыв, потом давят, и оттуда вылазит что-то очень неприятное. Это просто как на зубную пасту вы нажимаете, что оттуда выходит? То, что там есть. И Бог прилагает к нам давление периодически. И что оттуда выходит? То, что там есть. Для чего Бог это давление прилагает? Чтобы показать, что там есть. Чтобы написано, чтобы узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую ты не знал. Заметьте, очень интересные вещи. Бог ведет. И нам хочется, чтобы Бог вел нас, но только чтобы Он всегда манной питал. А здесь, оказывается, томил голодом еще есть. Томил голодом и питал манною. У него есть свое время, когда манной напитать, а когда в посте подержать. Когда наполнить торжеством, а когда показать, провести через какую-то боль. Чтобы ты знал, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом. Друзья, мы очень часто попадаем в ситуации, когда Бог забирает от нас то, чем мы, кажется, живем. Наши какие-то игрушки, машины, дома, у взрослых людей большие игрушки просто. Близких, дорогих нас людей, нам людей, друзей наших. Бог берет и забирает для чего? Чтобы мы поняли, не друзьями одними жив человек. Ни детьми, ни родителями, ни теми, кто нам кажется, ну вот они же такие, как же я без них, как вот у других есть вот такие близкие, которые заботятся. И Он это делает для того, чтобы мы знали, чтобы вы знали, чтобы каждый из нас знал, что не всем этим жив человек, а словом, которое исходит из Божьих уст, дорогие. Это то, что Он открывает. Так это первое. Бог ведет. Второе. Помни, Бог благословляет тебя. Remember, God blesses you. Очень просто. Нам нужно помнить, что абсолютно все, что мы имеем в жизни, послано нам Богом. Моисей напоминал израильтянам о том, что каждый их шаг Бог сопровождал для того, чтобы вести их ко благу. 12 стих. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои, чтобы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. В 18 стихе он продолжает и говорит, что даже сама способность работать получено от Бога, но чтобы ты помнил Бог, Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Им нужно было помнить об этом. Измеряя жизнь своими собственными мерками, мы часто забываем, что наша жизнь переполнена Божьими благами. Мы не помним, что все доброе, что мы имеем, получено нами от Бога. Мы думаем, что-то я учился и получил такое образование, и теперь у меня есть такая высокооплачиваемая работа. Мы думаем, что это я хожу на работу, и поэтому я там тружусь каждый день в поте лица своего. И поэтому что мы делаем? Мы также измеряем, мы смотрим на людей, которые рядом, и мы ведем себя так, что ну это ж я заработал, вот ты меньше меня можешь заработать. Мы распоряжаемся тем, что у нас есть, исходя из этой же самой позиции, что это я здесь горбом своим заработал все это дело, как говорят. Он говорит, чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Нам нужно помнить, друзья, что абсолютно все, что у нас есть, способность дышать, то, что ваше сердце сейчас бьется, то, что ваш организм сейчас может вдыхать кислород, то, что у вас есть процесс пищеварения, который обеспечивает вас энергией и всем необходимым, это только потому, что Бог дает силу. Так это два уже напоминания, о котором мы говорили. Помни, Бог ведет тебя. Помни, Бог благословляет тебя. Третье. Помни, Бог учит тебя. Remember, God is teaching you. Нам нужно понимать, что все то, что происходит, вот для каждого из нас, ну непонятно, почему бывают периоды, когда все гладко идет, а другие периоды, когда плохо идет или хуже, чем когда-то. Вы же понимаете, что у Бога нет проблем дать нам абсолютно все, что мы хотим. Ну, если Он Вселенную сотворил, если планеты, если все эти гигантские звезды, которых там огромное количество и объем энергии, и огромные массы там всяких разных веществ, все, что есть, все, что существует, создано Бог. Ну, Бог мог бы каждому из нас подарить по острову, на котором там дворец стоит, и в котором все автоматически функционирует. И нам бы просто было, ну вот, не жизнь, а просто такое райское существование постоянно. А почему Бог этого не делает? Если Он может. Почему Он этого не делает? Если мы же Его дети, Он же желает нам блага. Он же Сына Своего послал на землю, чтобы Он пострадал, чтобы нас спасти. Если Он пошел на такую жертву, неужели Ему трудно просто взять, сказать, и у каждого из нас банк-аккаунт сразу такой. Или все, что мы хотим. He can do that. Он не делает, по одной причине. Потому что все, что Он делает, чтобы нас учить. Иногда для этого нужно немножечко дать больше нам, иногда забрать, иногда посадить на сухой паек. Помни, Бог учит тебя. В любой ситуации, вот как бы вам трудно ни было, несправедливо поступили люди, какие-то там обстоятельства, работу потеряли, и еще что-либо происходит. Помните, главное во всем этом, Божий урок, который Он преподает, если вы возьмете это, if you will learn that lesson, вы используете эту ситуацию правильно. Если нет, you will waste it. Помни, Бог учит тебя. Давайте еще раз второй стих посмотрим. Помни весь путь, по которому вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Это первая ступень учебы, когда мы обнаруживаем свои слабости. Второе, третий стих. Он смирял тебя. Томил тебя голодом и питал тебя манной, которую ты не знал, которую не знал ты и не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла вот уже 40 лет. Второе, что он делает, он показывает правильные ценности. Он показывает наше состояние. Дальше он показывает правильные ценности, что не хлебом одним. У нас ценности прикованы, наше сознание приковывается к тем ценностям, которые нам кажется ценно, то, что ценно в мире. Пятый стих. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Бог тренирует своих детей. Он настойчиво и последовательно работает над нашей зрелостью. Наша жизнь – это не просто стечение обстоятельств, дорогие мои. Это Божий инструмент, специально подогнанный, custom-made для нас лично. для того, чтобы преображать нас. Божье водительство очевидно в жизни каждого из нас. Если вы внимательно всмотритесь в вашу жизнь, то вы без труда сможете обнаружить, как много Бог заботится о нас. И об этом нужно помнить. Так это первое. Первый глагол или первое предупреждение в этой главе. Второй глагол. Второе предупреждение. Он не только говорит «помни», он говорит о том, что сейчас. Он говорит «благословляй». Bless. Десятый стих. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа. Помнить нужно для того, чтобы благословлять. Слово «благословляй» – очень интересное слово. Оно характеризует определенное состояние души человека. Это еврейское слово «барак». Оно переводится как «благодарность, уважение или доброе расположение говорящего к тому, кого благословляют». То есть, когда сказано «благословляй», то речь идет о том, чтобы наше сердце наполнилось благодарностью, уважением или добрым расположением по отношению к Богу в данной ситуации. Откровенно сказать, мы забываем благословлять Бога даже тогда, когда Он дал нам столько много. Даже тогда, когда у нас так много всего хорошего. А тем более, когда нам трудно, мы приходим и мы обычно, когда нам трудно, что мы делаем? Мы просим. Мы стенаем, мы вопием, мы видим только одно. Господи, избавь меня от этого сложного обстоятельства. Но Он предупреждает здесь, Он говорит, помни. И дальше следующий шаг. Тогда благословляй Господа. Призывая народ благословлять Бога, Моисей объясняет, что это отношение выражается в готовности служить Богу. 10 глава Второзакония, 20 стих написано: «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». Это одна из главных истин, которые Бог учил народ израильский на протяжении 40 лет их путешествия в пустыне. Главный текст, который мы уже читали сегодня, он помогает нам немножко детальнее понять смысл того, что значит благословлять Господа. 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими». Вот что значит благословлять. Три аспекта здесь в этой конструкции, вот в этом очень ярком таком выражении. Первое. Благословлять Бога, это означает служить Богу всем своим сердцем. To serve the Lord, to serve God with all your heart. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Друзья, речь идет о посвящении Богу своего сознания, своей цели и своего смысла жизни. То есть, когда он говорит «помни» и дальше говорит «благословляй», это не просто так скажет «Господи, слава тебе». Это значит, что-то должно произойти в сознании. Это значит, во-первых, наше сознание, наши интеллектуальные способности, наша способность осознавать себя и реальность, они должны быть посвящены, то есть, они принадлежат Богу. И во-вторых, наша цель и смысл, для чего мы существуем. Вот что значит всем сердцем твоим. Наше сознание – это прежде всего наше мышление, это понимание окружающей реальности, это оценка реальности, это принятие решений, которые мы принимаем. Наши мысли генерируют идеи, и эти идеи должны быть гармоничными с Богом. Каждая ваша мысль, она генерирует какую-то идею, и каждая эта идея, она может или гармонизировать с Богом, или противоречить ему. Вот что значит «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Это означает, что каждая наша мысль, каждая оценка, на основе которой потом вырастут чувства, каждая наша оценка, хорошо это или плохо, как я уже сказал, поступил с вами кто-то несправедливо, и вы генерируете идею, вы генерируете свой взгляд на это явление. И это может быть Божий взгляд, Божья оценка, подобная оценке Иисуса Христа. «Отче, прости им, они не знают, что делают». Или же это может быть оценка саможалости, которая исходит из того, что в нашей голове прокручиваются мысли, какие они жестокие и гордые и злые, а какой я агнец, ягненок такой, которого меня здесь просто затоптали. И вот каждая мысль, вот почему написано «всем сердцем твоим», вот от этой мысли пойдет все остальное. Это не просто так, друзья, пришел в собрание, мы здесь сегодня поговорили, и мы все вот так, хорошо, 60 лет, хорошо, все, давайте будем дальше. И вот дальнейшие шаги, каждый шаг каждого из нас, он зависит от того, насколько всем сердцем все наше сознание будет посвящено Господу. Мышление – это центр личности. Филиппийцам 4 глава, апостол Павел повелевал верующим в Филиппах: «Наконец, братья мои, 8 стих, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Об этом можно говорить очень много, друзья, это чрезвычайно важно, потому что наши мысли, они закладывают эмоциональный фон нашего сердца, нашей жизни. И на основании их формируется наше самочувствие. И дальше на основании их our attitude is being formed. То есть наша реакция на то, что происходит. И на основании их наши действия возникают. Вот почему здесь сказано всем сердцем. Посвятите свой разум, чтобы думать о Боге, думать о Божьем. Познавайте волю Божию, чтобы жить ею. Ищите возможность соблюдать все, что говорит Бог. Колоссянам 1 глава 9 стих. Апостол продолжает эту же мысль и говорит: «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Это процесс посвящения Богу своего мышления. Так это первое, что мы здесь видим. Как благословлять Бога, how to bless God. Первое – это служить Богу всем своим сердцем. Второе – служи Богу всеми своими чувствами. Serve God with all your feelings or emotions. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей. Чувство – это атмосфера сердца. Это часть личности, в которой находится ощущение нашей жизни. И чрезвычайно важно, чтобы наши чувства были направлены к Богу, чтобы они Ему были посвящены. Как только они посвящены нам, то есть мы посвящаем их сами себе, мы сразу же попадаем в какую-то эмоциональную дыру, эмоциональную яму. Писание повелевает наслаждаться Богом. Псалом 36, 4 стих написано: «Утешайся или наслаждайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Английский перевод говорит: «Delight yourself in the Lord». Это не просто утешься, когда тебе трудно. Delight – это повеление к тому, чтобы стремиться искать наслаждение в Боге. Джонатан Эдвардс писал о том, как часто верующие пренебрегают тем, чтобы Богу были посвящены их чувства. Послушайте цитату из его книги «Religious Affection». «В вещах, которые касаются мирских интересов людей, их внешних наслаждений, их чести и репутации, их природных связей, их желания активны, их аппетиты неистовы, их любовь горяча и нежна, их рвение страстно. Но как бесчувственны и равнодушны большинство людей к великим делам, касающимся иного мира. Как унылы их чувства. Как тяжелы и тверды их сердца в этих вопросах. Здесь их любовь холодна, их желание вяло, их рвение слабо, их благодарность невелика. Как они могут сидеть и слушать о бесконечной высоте, глубине, долготе и широте любви Божией во Христе Иисусе, о том, что Он отдал Своего бесконечно дорогого Сына в жертву за грехи людей, и о несравненной любви невинного, святого, кроткого Агнца Божьего, проявленной в Его предсмертных муках, и при этом оставаться холодными и грубыми, бесчувственными и беспечными. Когда мы говорим о служении Богу, оно требует определенной эмоциональной реакции. Написано: «Возлюби Господа всею душою». Вообще эта сфера очень большая, очень важная. Она не только вот мои ощущения сегодняшние включает, она включает многие детали, связанные с ощущениями. Например, наша культура. В израильском народе Бог не только дал 10 заповедей, но, помните, Он дал огромное описание всяких деталей жизни. Он установил праздники, в которых нужно поклоняться Богу. Он установил субботний день, когда нужно было оставить все свои дела и думать только о Боге. Он установил определенные церемонии, когда они собирались вместе и совершали эти церемонии. И он сделал это все, потому что это все жизнь, это богоцентричная культура. Все вращалось вокруг Бога. Возлюбить Господа всей душой означает посвятить Ему не только свои чувства, но и свою культуру, свой досуг, свои манеры, свой образ жизни, свое поведение. Цель каждого христианина – принести на Божий алтарь каждый элемент своей жизни. Наше творчество должно быть посвящено Богу. Душа – это источник творчества, это место, которое определяет направление результатов нашей деятельности. Хотя в наше время большинство людей искусства поклоняется своему таланту. А значит, самому себе. В истории было много талантливых людей, которые положили на алтарь свой талант. Например, Иоганн Себастьян Бах, он был храмовым музыкантом, и он писал на каждое воскресенье новое произведение для славы Божьей. И он жил этим. Это было ясное посвящение своих чувств. Кому посвящена ваша душа? Кому посвящена ваша культура, ваши манеры, ваши чувства? Владычествует ли в них Бог? Третье. Служи Богу своими физическими ресурсами. Serve God with your physical means or resources. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един, если люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. То есть физически. В Ветхом Завете было ясно предписано, как это должно быть. Помните, написано было о десятинах и приношении. То есть была ясная форма, как должно было выражаться участие людей в служении Богу. Это очень интересное явление. Дело в том, что в Ветхом Завете было три десятины. Заметьте, Бог прописал, чтобы люди имели практическую форму выражения своего служения Ему. Было три десятины. Первая десятина предназначалась на содержание храма. Левит 27:30 написано: «И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева, принадлежит Господу, это святыня Господня». Это же было сказано и о десятине из животноводства, 32 стих. «И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятое должно посвящаться Богу». Так как в Ветхом Завете было два основных источника дохода, это земледелие и скотоводство, вот здесь перечислены эти два основных источника, и сказано, что десятую часть отдавай, написано Исход 23:19, начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Когда люди шли издалека, они не могли привести с собой все то, что у них выросло, и все то, что им дал Бог, вот, они продавали и брали серебро и приносили и жертвовали храм. То есть это первая десятина, которая была полностью посвящена тому, чтобы храм функционировал. Содержались левиты, содержался храм и все, что нужно было. Второе, была еще одна десятина. Эта десятина должна была специально откладываться на путешествие в храм и на празднование там. Второзаконие 14:22. Слушайте, это уже вторая десятина. Вы помните, что написано «десятины принеси». Вторая десятина. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят в поле твое каждогодно, и ешь перед Господом Богом твоим на месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Десятину хлеба твоего, вина твоего, елея твоего, первенца крупного скота твоего, мелкого скота твоего, чтобы научился ты бояться Господа Бога твоего во все дни. И ешь там перед Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое». Заметьте, одна десятина отдается в храм, чтобы храм содержался. Другая десятина сохранялась, чтобы они могли оплатить путешествие, когда они идут в Иерусалим. И что когда они приходят туда, чтобы все их большое семейство могло праздновать там, и там это днями празднование происходило, чтобы они могли праздновать. За что? То, что отложено специально. То есть, заметьте, это вторая десятина, которая посвящается специальной цели. 26 глава Второзакония написано: «Итак, вот я принес в храм начатки, я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне, и поставь это пред Господом Богом твоим, и преклонись перед Господом Богом твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, и ты, и левит, и пришелец, который будет у тебя. То есть здесь опять сказано о празднике большом. Итак, это две десятины. То есть Бог предписывает, что значит всею силою твоей. Есть еще третья десятина. Вы, наверное, уже потихонечку приходите в ужас. Оказывается, это не 10%, а 30%. Не 30, немножко меньше. Давайте посмотрим, что же написано дальше. 26 глава, 12 стих. Когда же ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались. Речь идет о следующем. В третий год, один раз в год, отдавалась еще одна дополнительная десятина. И смысл ее заключался в том, чтобы отдавать эти десятины бедным. То есть, если мы посчитаем, что же евреи должны были отдавать, они, получалось, что они отдавали 13%. 10% в храм, 3% в год, если вы посчитаете, 3,3% или 3,33, вот, если будет точно, или 333 тысячных. Вот, то есть, они отдавали, одну треть отдавали бедным и нищим. 10% в храм, 3% бедным и нищим. И остальные 10% на семейное празднование всяких разных Божьих праздников посвящалось. Кроме того, были специальные предписания еще, когда семейство приходило пред лицо Божие, чтобы приносить жертву по особым случаям. Родился ребенок, кто-то умер, какая-то болезнь, Бог исцелил. То есть самые разные, вот откуда, помните, десятины и приношения. Часто повторяется в Ветхом Завете. То есть смотрите, Бог не только повелел, а Он и предписал, как это делать. Конечно, в Новом Завете структура другая, ситуация другая, но принцип остался тот же. Нам нужно служить Богу физически, нам нужно жертвовать для Него, нам нужно планировать, нам нужно вкладывать в Его дело. Малахия 3 глава 8 стих написано, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Испытайте в этом меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословений до избытка. В другом месте еще один пророк провозглашает подобный суд. Агея 1.4. А вам самим время жить в домах украшенных? В домах ваших украшенных, тогда, когда дом сей в запустении. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не всытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь и не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Друзья мои, когда мы смотрим в будущее, будущее этой церкви зависит от того, насколько ваш разум будет посвящен Богу, насколько ваши чувства будут посвящены Богу, и насколько вы физически будете участвовать. Будете давать свое время, свои ресурсы, свои таланты, свои материальные средства для того, чтобы эта церковь могла функционировать. Итак, два уже мы говорили предупреждения, которые здесь сказаны. Первое – помни. Второе – благословляй Господа. Третье – берегись. Beware. Бог не только дал призыв. Он говорит о том, что будет, если ты этого не сделаешь. Если не будешь помнить. И не будешь благословлять. Просто так это не пройдет. 11 стих. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его, и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. Берегись, будь внимателен, будь осторожен. Эти слова должны отрезвлять. Их назначение помочь людям не проглядеть важности сказанного, особо обратить внимание на это. Берегись, если не обратишь внимания, если проигнорируешь, подвергни себя опасности. Ниже Моисей подробно описывает, что это за опасность. 19 стих. Если же забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего. К великой печали это предупреждение сбылось дословно. Мы точно знаем, как это произошло в израильском народе через несколько сот лет после того, как эти слова были произнесены. Эта беда, к сожалению, имела место очень много раз в жизни как всего народа, так и его отдельных личностей и семей. Помните, израильский царь Саул отличался недостаточной посвященностью Богу. Помните, сказано, за то, что ты не полностью исполнил. Он исполнил, но не полностью. Его жизнь была наполнена катастрофическими проблемами. А также история, только в более серьезном масштабе, повторилась со всем народом израильским. Мы знаем, что Бог допустил вавилонскому царю, в конце концов, захватить израильское государство, разрушить их города, поразить большое число их жителей, увести в плен молодежь. К сожалению, история повторяется. Уже в первом столетии, после того, когда церковь только возникла, Бог обращается через Иоанна, через апостола Иоанна, обращается к одной из церквей, церковь в Лаодикии. В книге Откровения, Откровение, 3 глава, 14 стих написано: «И ангел Лаодикийской церкви напиши так, говорит, аминь, свидетель верной истины, начало создания Божие. Знаю твои дела, что ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Друзья, это предупреждение церкви целой. Это не человек, это церковь. «Извергну тебя из уст моих». Это очень серьезное наказание. Быть извергнутым из уст Иисуса Христа, это лишиться его защиты и охраны. В Ветхом Завете Бог говорил одному из царей израильских, 2 Паралипоменон 16:9: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Друзья, мы знаем, что Лаодикийская церковь достаточно быстро прекратила свое существование после этого предупреждения. И когда я думаю о том, вот посмотрите, 7 церквей Откровения, и поезжайте сейчас туда, где эти города есть, и посмотрите, и вы не увидите там церкви. Причина, казалось бы, Бог же сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Это точно, вселенскую церковь не одолеет. Но по местной церкви мы знаем, не только возникали, не только существовали, но и заканчивали свои существа. К сожалению, это факт. Конечно, у Бога всегда появлялись новые точки. Новые люди, в новых местах, в разных концах планеты. Речь идет только, что будет с нами, что будет с нашими детьми, что будет с вот этой точкой, в которой Бог сегодня поставил вот этот светильник для того, чтобы он светил людям, которые окружают нас. Второзаконие, 8 глава, 12 стих. Еще раз хочу повторить эти слова. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них. И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое. И не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Мы будем молиться сейчас. Я хотел бы задать вам вопрос сейчас, когда вы будете преклонять ваши головы и ваши сердца. Задайте себе вопрос, для чего вы живете? Церковь вот эта, которую вы посещаете, является ли точкой, которая направлена в вашу жизнь для того, чтобы служить Богу и созидать? Или это просто как хобби on the side? Можете ли вы посмотреть на свою жизнь и сказать, что вы действительно посвящены Богу? Задайте себе этот вопрос. Для чего вы живете? Может быть, достичь богатства и максимального комфорта. Может быть, получать удовольствие. Может быть, строить безбедную жизнь. Может быть, пристроить своих детей как, каким лучше образом. Или же вы действительно посвящены Богу. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы поклоняемся Тебе. С искренней благодарностью предстоим пред лицом Твоим. Зная, что Ты Бог великий, что Ты владыка неба и земли, и Ты ведешь каждого из нас, и Ты ведешь, благословляя нас, Ты наполняешь нашу жизнь всем. Так много мы имеем от Тебя сегодня, Господи. Прости нас за то, что мы забываем это. Прости, что очень часто фокусируемся на себе и своем. Прости, что часто думая о своей боли и своих неудобствах, вместо того, чтобы думать о Тебе и о том, что Ты делаешь. Мы нуждаемся, Господи, сегодня в Твоем действии в наших сердцах. Помоги, Господь, нам, проходя через те обстоятельства, которые Ты допускаешь, помнить, от сердца благословлять Тебя. Помоги, Господи, внимательно относиться к Твоим предупреждениям, для того, чтобы кто из нас не попал под действие. Я прошу милости Твоей к этой церкви. Я благодарю Тебя, Господи, за всех служителей, которые несли служение здесь до сего момента. Благодарю Тебя за тех, кто трудится сегодня. Благодарю Тебя за их верность, за то, что они день за днем, неделя за неделей приходят на место это для того, чтобы слушать Твое Слово, для того, чтобы поддерживать очаг здесь, для того, чтобы их трудом, Ты мог через их труд, мог совершать великое в духовном мире. Я прошу Тебя, благослови их в дальнейшем. Охраняй, Господи, охраняй от зла, от всяких происков дьявольских, Господи, защити. Помоги, чтобы каждый человек и каждое сердце было открыто пред Тобой, и чтобы Дух Твой Святой действовал здесь обильно. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Аминь.